Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 10 апреля, 16:00 по московскому времени. Надеюсь, уже все-таки весна пришла в наш регион, хотел бы сказать. Но, по крайней мере, у нас-то всегда весна. И сегодня в эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях, том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Теус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях писатель Максим Лаврентьев. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Да, Максим мой уже такой старинный знакомый, друг, и также одна из моих его любимых книг — это стихотворное переложение псалмов Давида, «Псалмы Давида», она так и называется. Ее, кстати, сейчас можно приобрести, нет?
Все, она закончилась.
Все, закончилось. А будет переиздание...
Если Богу будет угодно.
Да. Но в любом случае, действительно, одна из моих любимых книг Максима. И сегодня, но все-таки в начале, мы будем говорить не о книгах моего гостя, а о двух очень сложных, наверное, текста. Первый уж точно сложный. И, как обычно, в начале передачи я расскажу, о чем мы все-таки, о каких книгах мы сегодня поговорим. Первая рубрика «Культовая классика», и мы поговорим про религиозно-философское произведение Даниила Андреева «Роза мира». Будем разбираться во всех перипетиях этого сложного, действительно сложного текста, состоящего аж из 12 книг. В рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». И, как обычно, у нас сегодня розыгрыш книжных призов. И вот об этом сейчас я и хотел бы в самом начале сказать. Дорогие друзья, мы продолжаем вам дарить возможность почитать интересные книги ведущих издательств. И сегодня будет разыгрываться книга Ирины Гориновой «Король рысь». Это такая сказка, очень интересно написанная, и это, наверное, такое для семейного чтения. И получит ее тот, кто внимательно будет слушать наш эфир и ответит на вопрос, по какой из обсуждаемых книг поставлен балет. Нам можно звонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете написать нам через Viber и WhatsApp, телефон плюс 7 977 850 09 96. Также можно нам написать через сайт teos.fm и через через приложение для мобильных, для Android, для iOS. Пожалуйста, пишите, звоните, мы всегда будем рады общению с вами. И надеюсь, это будет действительно диалог. Начнем с рубрики «Культовая классика», где мы будем говорить про религиозное философское произведение Даниила Андреева «Роза мира». Скажу сразу, это было предложение моего гостя. Я, скрипя сердце, на это пошел. Вот, но в результате даже обсуждения мы уже как-то начали там практически входить в передачу. Да? Но вот давайте-ка, Максим, обоснуйте, почему именно это, именно об этом произведении вам захотелось поговорить, и почему, собственно, сегодня мы будем говорить вот о таком довольно неоднозначном, действительно культовом. Вообще очень интересно, «Роза мира» — это то произведение, о котором очень многие знают, но мало кто читал. То есть не так много людей, которые вот действительно читали это произведение, но ссылок на это произведение огромное количество в культуре, в музыкальной культуре, в любой там, в литературе, в кино даже, и в драматургии. Так все-таки почему «Роза мира» Даниила Андреева?
Ну, может быть, как раз потому, что она довольно сложна, и действительно она на слуху, хотя и нельзя сказать, что это какая-то популярная литература. Есть действительно книги, вообще мало кто читает сейчас книги. Мы судим по... Мы считаем, что знаем уже, если знаем название, если знаем, сколько жен и любовниц было у автора, что мы примерно представляем себе его творчество. Вот. Но «Роза мира» действительно стоит того, чтобы узнать о ней чуть-чуть побольше, а вот тут она сама ставит нам преграды, потому что чтение «Розы мира» требует не просто там какого-то образования, там, ну, просто вот упорства, усидчивости, сложно пробиться через вот эти Даниил Андреевские построения. Он ведь много неологизмов ввел, и первые, по-моему, со второй по... Да, с третьей по шестую книги из 12, это его, значит, вот введение в образный ряд «Розы мира», и многие, упираясь в эти три книги, останавливаются и дальше идти не могут, потому что они встречаются там с такими словами, которым в русском языке, да и, наверное, в любом языке очень сложно найти соответствие.
Ну, действительно, Даниил Андреев – личность очень неординарная. Я предлагаю просто вначале немножко поговорить про Даниила Андреева, буквально там, ну, скажем, коротко, да, кто такой Даниил Андреев и, в принципе, чем он интересен сегодня нам, как любой человек. Ну, вот кто такой Даниил Андреев, как вы считаете, Максим?
Это один из тех людей, про которых, которым трудно подобрать какие-то определения. Есть человек, вот, ну, вот его увидишь, ну, это сантехник, так сказать, это врач, это, так сказать, ну, мало ли, профессия накладывает отпечаток. На Даниила Андреева наложил отпечаток его жизнь, а профессии как таковой у него не было. Он учился, окончил литературные курсы, высшие литературные курсы, и, собственно, и другого образования он получить тогда и не мог, потому что происхождение не вышел. Он сын, вообще-то говоря, знаменитого писателя Серебряного века, одного из самых крупных, одной из самых крупных фигур того времени, Леонида Андреева.
Да, Леонид Николаевич Андреев, да.
Вот, ну это вот как бы начало его биографии, а дальше, так сказать, вторгается что-то потустороннее, потому что мать Даниила Андреева умерла сразу после родов.
Да, 2 недели после родов от родильной горячки она умирает.
Да, да, отец фактически от него отказался, потому что он считал, что сын убил свою мать.
Не просто фактически, ну, от него отказывается бабушка его.
Вообще, как очень... бабушка, которая через несколько лет умирает после того, как, да, значит, она заразилась дифтерией.
Дифтерия вот. от внука.
Да.
Да. И вообще трагедия потери матери и бабушки, даже Даниил Андреев пытается покончить жизнь самоубийством. Да, вот.
Да, его воспитывает семья, по-моему, это тетки его. Тетки, да, 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 сестры матери, да, тетка. Значит, ну... А дальше вот, дальше начинается то, в чем я предлагаю, над чем я предлагаю задуматься, но я не уверен, что нам удастся в течение эфира с этим разобраться. Потому что, с одной стороны, Даниил Андреев, так сказать, проявляет явные способности какие-то вот к чему-то небывалому, несусветному, потустороннему. Он им овладевает какие-то видения периодически. С другой стороны, он ведет себя как такой вот вечный подросток. Он выдумывает разные страны, правители этих стран. Он рисует карты выдуманных каких-то государств. А потом все это вот сплетается с течением лет и выкристаллизовывается вот это вот странное произведение, написанное и задуманное, во всяком случае, задуманное во Владимирской тюрьме, куда после войны он попадает. Вообще ему грозила расстрельная статья, но...
Ну, тогда высшая мера
СССР,
была,
да, стала учредителем ООН, и высшая мера наказания, ну, расстрел был отменен на некоторое время.
Ну, там вообще странная история с этим связана, потому что действительно, вот он читает, он написал роман, да,
и... «Странники ночи».
Да, «Странники ночи», и он его читал своим знакомым, все, включая жену, ну, жену, ну, ладно, жену еще понятно, да, жена там врага народа, да, но включая жену, и где-то около 10, по-моему, или 19 даже человек, ближайших родственников и друзей, все получают максимальные сроки, там, ну там максимально 10 лет, да, за что? За то, что они слушали роман, который читал Даниил Андреев.
За организацию, ну, да, да, там террористической, да, группировки.
Ячейки, да, да, террористические ячейки.
Которая должна была подготовить покушение на Сталина.
Ну, тогда это, да, любимая тема, да. Вот, либо японский, либо немецкий шпион, либо террористическая ячейка, да. Вот, и ну, он попадает как раз во Владимирскую тюрьму, где, ну, на самом деле, Роза Мира, насколько я понимаю, родилась еще раньше, это, если я не ошибаюсь, в... ну, где-то, наверное, в 12-м году, 1912 году, да, Даниил Андреев около Храма Христа Спасителя, еще тогда не взорванного, да, на месте его еще не было, там, самого большого в Москве бассейна, значит, он получает некое откровение, да, там,
периодически их получал, да,
какое-то, да, которое он называет каким-то небесным Кремлем, да, и вот этот роман, он даже вот это название для романа выбирает, небесный Кремль, ну, в общем-то, идея этого небесного Кремля и становится одной из, как бы, идей, которые он закладывает в «Розу мира», которую пишет, в общем-то, в знаменитой второй Владимирской тюрьме, да, строгого режима, известный как Владимирский Централ. Да. Вообще тюрьма очень интересная, потому что я был вот буквально через забор, да, видел Владимирский Централ, и в определенное время разные весьма интересные личности содержались в Владимирской, да, во Владимирском Централе.
С которыми в одной камере он сидел. Он сидел с Василием Шульгиным, одним из, так сказать, идеологов белогвардейского движения, чья биография вообще достойна отдельного цикла вообще передач. Он сидел вместе с таким историком Львом Раковым, личностью вообще очень-очень странной. Ну, взять хотя бы то, что ему посвятил одно из своих последних и лучших произведений, поэму «Лазарь», такой выдающийся поэт Серебряного века Михаил Кузьмин. Угу. Был еще физиолог Парин, академик, и вместе на троих они написали сочинение, которое вот, если бы я был таким вот действительно упертым критиком «Розы мира», я бы обязательно везде, так сказать, указывал вот на эту книгу «Новейший Плутарх». Угу. Это вымышленные биографии. Ну, Плутарх писал биографии реальных исторических людей, а они вымышленные биографии вымышленных исторических личностей. Само по себе сочинение интересное, конечно, но подозрительное в том смысле, что оно подрывает, как бы так сказать, некоторое доверие к «Розе мира» в той ее части, где Андреев говорит о своих тоже вот прозрениях, видениях, о том, что вот все то, что он видел, было реально. Я думаю, я предлагаю это все вот обсуждать сейчас, мы, в общем-то, и об этом уже и говорим, что... Конечно, многое в «Розе мира», не отменяя действительно высоких, пронзительных, пророческих, правительских моментов в ней, конечно, является такой вот фантазией. Угу. И сейчас бы, я думаю, я сегодня как раз, вот я подумал сегодня, когда ехал на передачу, кого мне напоминает Даниил Андреев. Есть такая особая порода людей, не знаю, существуют они сейчас, ну, может быть, как-то трансформируются, но в 80-е годы и в 90-е я видел таких. Это толкиенисты. Угу. Вот они, это особая какая-то субкультура такая, очень, очень замкнутая, такие какие-то романтики, вот с мечами деревянными за спиной ходили и разделялись на эльфов, там, гоблинов и так далее, орков, кто там еще.
Сейчас до сих пор они разделяются.
Разделяются, да. Вот, и слушали определенную музыку, так сказать, смотрели определенные, там, читали определенные книги, ну, Толкина в основном. Поскольку Толкина, не то что не было, но Даниил Андреев ничего не мог знать о Толкине тогда, то вот он, и в этом его действительно, с другой стороны, и достоинство, он сам создал себе такой вот странный мир. Угу. Но другое дело, что все-таки, если бы он остался рисовальщиком и описателем этого странного мира, то, наверное, он ничем бы от Толкина... особо не отличался. Угу. Значит, но то, что он воспользовался этим построением, в которое, возможно, верил как в нечто действительное, по крайней мере, в какой-то момент своей жизни, он воспользовался этой фантазией, чтобы, отталкиваясь от нее, через нее, что не исключает, кстати говоря, и действительно каких-то видений и галлюцинаций, особенно в таких, в тех условиях, когда, где он находился, в тюрьме.
Но он вообще предрасположенный был к этим всем вещам.
Ясно, что это очень нервическая натура, которая, сидя в камере, получает, допустим, инфаркт.
Угу.
И которая получает целый набор болезней, и когда его выпускают оттуда, ну, это, тюрьма, конечно, не санаторий, но все-таки это был и не лагерь, где его заставляли там лес валить. Тем не менее, он вроде бы как бы не изнуряя себя физическим трудом, изнуряет себя трудом душевным, внутренним, и по выходе из тюрьмы через, по-моему, два, даже двух лет не было.
Да, как он пару лет. Да,
умер.
Умирает.
Да, в 57-м году его выпустили, в 59-м он уже умер.
Да, в 91-м году только жена дожила, и в 91-м году было первое издание, да, «Розы мира», вот как раз «Перестройка»,
«Гласность». Оно у меня есть, вот. Я тогда... Кстати, тогда оно было издано изначально очень-очень удачно. Оно было издано как вот такое духовное сочинение. На каждой большой странице, значит, шли такие две колонки текста, как в Библии.
Как в Библии,
да.
Ну, давайте по форме. Что же такое все-таки «Роза мира» по форме? И уже приступим, может быть, к каким-то вещам. Не столько к трактовке. Я вообще хотел бы, может быть, уйти от трактовки текста «Роза мира». Это дело неблагодарное, да и не сможем мы сейчас заняться этим. Да? Вот что такое по форме «Роза мира», а скорее потом поговорим про смысл и про то, чем же, собственно, является это произведение.
Ну, по форме это то же, что и «Божественная комедия». И, в принципе, конечно, есть определенный смысл сравнения этих двух произведений, потому что там описана некая система мироздания. Довольно, в общем-то, простая, но если потратить время и силы на то, чтобы ее изучить. Угу. Значит, наш мир не один, нас окружает множество миров, так называемых брамфатур. Брамфатура Земли, это называется Шаданакар. Шаданакар разделен, Андрею, как слоеный пирог, на миры восходящего и нисходящего ряда. Мы посередине находимся вот, и вещаем в этом эфире. Значит, мы в Энрофе. Над нами миры восходящего, и под нами, ну, образно говоря, под нами, нисходящего ряда. Наш Энроф разделен на метакультуры, которые, значит, спаяны со сверхнародами, ну, с цивилизациями, если более понятным языком говорить.
Может да. Во-первых, про метакультуру, что такое метакультура по Андрееву, да, и что такое сверхнароды, потому что, ну, на самом деле Андреев это закладывал, и я скажу, кого мне напоминает еще Андреев вот после вашего объяснения. Что такое метакультура по Андрееву?
Ну, это... Я думаю, что да. Ну, нет, это надо читать. Так просто не объяснишь. Ну, хорошо, это слоеный пирог внутри слоеного пирога. Это начинка. Это начинка, это та структура клубники, одной из клубничек, которыми наполнен этот клубничный пирог. Значит, над нашей русской, там у него много метакультур, над русской метакультурой находится Затамис, такой, значит, где пребывает демиург русского народа, Яросвет, и куда восходят души лучших людей и составляющих постепенно синклит русской культуры. А под этим нашим миром находятся шрастры, где населенные демоническими существами и уицраором, демоном великодержавной государственности. В нашей культуре он носит именование по Андрееву «Жругра» и отвечает, с одной стороны, вот, ну, за сохранение нашей метакультуры, он ее охраняет, но все время пытается вырваться из-под контроля и пожрать, так сказать, другие метакультуры, соседние, из-за чего происходит столкновение, войны, так сказать, и много-много чего еще. А уже по мелочи, значит, появляются какие-нибудь такие вот гении, Лермонтов и Пушкин, например, внутри которых, да, появление которых инспирировано как светлыми, так и темными силами, и в личностях которых и в творчестве которых происходит вот эта борьба темного и светлого начала, как, впрочем, происходит она по Андрееву, и с чем я совершенно согласен, в каждом, конечно, человеке.
Вот здесь очень интересно. Здесь я предлагаю остановиться, потому что, в принципе, мы уже должны проходить финал, а мы еще только начали. Ну, к финалу разговора именно о Розе мира. Здесь очень важно, я скажу, кого мне напоминает и какие идеи мне напоминают идеи Даниила Андреева. Был еще один такой сиделец Советского Союза. А то, опять же, значит, сын великого русского поэта, да, Лев Николаевич Гумилев, да, который в этой же, собственно, ну, не в этой же, в другой тюрьме, да, в другом лагере, у него появляется идея, и вот, которую он потом разрабатывает, идея субпассионариев и пассионариев, то есть вот те, которые двигают, да, сверхцивилизации, это просто конгломерат пассионарных таких личностей, пассионарных народов, да. Поэтому вот эти метакультуры, они чем-то мне напоминает вот этот, ну, теорию пассионарности, да, Льва Николаевича. И вообще очень интересно, это вот идеи, которые возникают у двух людей, да, они разные абсолютно. И, ну, я бы не стал прямые параллели между Львом Николаевичем,
а,
да.
А их и, да, и не, да, было, да.
И Даниилом Николаевичем, да, Андреевым проводить. Но вот такое некая ментальность, направленность на какую-то внутреннюю жизнь, на какое-то объяснение. То есть Андреев пытается в «Розе мира» объяснить, почему все так, да, почему так, и в конце концов самое интересное, что «Роза мира» при всей вот этой навороченности, я бы, например, отошел бы от такого, скажем, фактического понимания. То есть в чем проблема, например, там «Розы мира», как и проблема, например, романа «Мастер и Маргарита». То есть это воспринимает как за некую истину, да, и в соответствии с этой истиной ее, во-первых, начинает проповедовать, а во-вторых, начинает по ней жить. Так не надо так делать, да. «Роза мира» — великолепное литературное произведение, очень сложное. Сложное не по тому, как оно читает. Оно читается, конечно, со скрипом. Да. Вот, со скрипом. Нужно, ну, вообще читательство, на мой взгляд, это труд. И нужно учиться трудиться. Чтобы понять Толстого, нужно потрудиться. Чтобы понять Достоевского, нужно потрудиться. Чтобы понять Даниила Андреева, потрудиться.
Нужно сначала потрудиться над Достоевским и Толстым, да, а потом еще потрудиться над Андреевым.
Да, и здесь очень важно, потому что, конечно же, на мой взгляд, на Андреева очень сильно на него повлияли некие гностические идеи. Нужно понять, что он не проповедовал гностицизм как таковой. Да? Это вот, ну, там, демиурги, да, посредники творения. Вот этот миф о Лилит, да, абсолютно не библейский миф, а вот гностический миф. Да. Да. Вот этот гностицизм у него переплавляется с какой-то, ну, там, в то время очень сильный отток был в восточную, такой мистицизм, да, там, если вспомнить того же Рериха, там, собственно говоря, да, современника, более счастливого современника Андреева, нужно сказать.
Ну, в каком-то смысле, да.
Да.
Но и менее... все-таки менее, более приспосабливающегося.
Да. Не то, что более приспосабливающего, а очень хорошо приспособившегося. Ну, да. Да? Он даже идею материализма придумал, которая, в общем-то, не вписывается в идею материализма, марксизма-ленинизма.
Вот, да? Вы сейчас очень верно указали направление. Это направление на восток, свойственное тому времени. И, во всяком случае, оно, как бы, может быть, затухало тогда, но тот же Лев Гумилев, угу, тоже носившийся со своей Хазарией, так сказать, искавший, это тоже, он искал, как бы, вот, это был путь на восток.
Ну да, Хазарское, да, царство, да.
Да, угу. Понять, люди, которые чувствовали, что исток человечества, вот, исток духовности, культуры, вот он там.
Но в любом случае, мое отношение к «Розе мира» – это как действительно великолепное. И вот когда я думал над идеей передачи, да, нашей по «Розе мира» в частности, я бы там предложил вопрос, который и сейчас вам задам. Так что же такое все-таки, на ваш взгляд, Максим, естественно, на ваш взгляд, «Роза мира»? Это какой-то жуткое сектантско-мистический текст с жуткой мешаниной всяких религиозных и философских идей? Это гениальное предвидение, прозрение, пророчество визионера? Это фантастический роман с очень сложно придуманным миром, очень продуманным, нужно сказать, миром. Там все очень продумано, там все части этого мира взаимодействуют друг с другом. То есть вот «Властелин колец» по сравнению с ним проще, как мир, то есть проще именно как мир. Либо это гениальная мистификация гениального, в общем-то, писателя.
Я думаю, что вот только не последнее, потому что, ну, тогда это одна из просто величайших мистификаций, когда человек всю свою жизнь строит как мистификацию и уходит, так сказать, смеясь над другими, и что мне, как мне кажется, Даниилу Андрееву было не свойственно, но он очень в этом смысле был искренним человеком. Это и то, и другое, и третье, но вот из того, что было перечислено, но это в зависимости от того, как к нему относиться. Если брать текст «Розы мира», и выбросив, так сказать, Библию и положив на ее место вот эту книгу и начать заучивать все эти тексты, то да, это, конечно, сектантская литература, ни к чему хорошему это не приведет. В том числе и потому, что, в отличие от Библии, она не настолько, как бы, не настолько глобальна в культурном смысле. Значит, фантастика, да, конечно, конечно. Но кто говорит, что фантастика так уж глупа и ни к чему не ведет? Наш следующий сегодняшний герой как раз доказывает, что фантастика – это очень серьезная литература. Были ли там провидения какие-то? Да, конечно, пророчества, безусловно. Они возникают всегда там, где человек, отказываясь от многого в своей жизни, выстраивает свою судьбу, свою личность таким образом, что через него, что он, ну, это можно долго об этом говорить и разные образы приводить, но он, наконец, он прикасается, он становится той флейтой, чистой совершенно, внутри, через которую, так сказать, начинает звучать некая музыка сфер. И у Даниила Андреева в его и стихах, очень тоже сложных и не всем нравящихся, во всем его творчестве и во всей его жизни, которая была спаяна, его нельзя назвать с его собственной судьбой, его поэтому нельзя назвать поэтом, его нельзя назвать прозаиком, его нельзя назвать историком. Это вот некая личность. Очень-очень-очень большая и просторная, сотканная из очень, сказать, противоречивых элементов, но, безусловно, заслуживающая огромного-огромного внимания.
Да, спасибо большое. Я скажу свое резюме. Для меня, конечно же, текст «Розы мира» – это гениальное литературное произведение, да. Безусловно, очень сложное.
Она очень сложная, но написана, тем не менее, очень хорошо.
Очень хорошо написана, безусловно, великолепно написана. Это ну, талантливейшее литературное произведение. Конечно же, по своей сути, по отношению, да, к библейскому учению, по отношению к христианству. Это текст еретический, да, потому что там основные догматы идет, значит, попытка переиначить догматы, переписать догматы, и поэтому к нему нельзя относиться как к священному тексту, да, и к нему нужно действительно относиться как к литературному произведению. Вот, и здесь как раз это произведение, которое, наверное, требует от себя сложного прочтение сложного в том плане, что ты должен как бы с этим текстом вступать в коммуникацию, в диалог, да, спорить, ты можешь не соглашаться, но в любом случае это произведение, которое заставляет тебя задуматься над очень важными вопросами и писавшееся в очень сложное время, нужно сказать.
Безусловно.
И отразившее всю сложность этой эпохи. Вот, наверное, это мое такое резюме о «Розе мира». Мы прервемся буквально на небольшую паузу, и я напомню, телефон нашего прямого эфира, и мы снова продолжим наш разговор про эсхатологию в том числе.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф. Сложный действительно текст мы обсуждали, «Роза мира», и предлагаю перейти к следующей нашей рубрике. Смотрим фильм, читаем книгу. В этой рубрике мы будем говорить про не менее, наверное, в свое время вызвавший и критику, и дискуссии текст «Антиутопия», написанная американским писателем. Я сознательно ухожу от этого приставки «фантаст», потому что, в принципе, Брэдбери скорее всего писатель, нежели фантаст. Да? И по части научного у Брэдбери большие проблемы.
Да, он ненаучный фантаст.
Да, да. Вот, и поэтому я все-таки буду именовать американский писатель. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. В общем, 451 градус по Фаренгейту – это роман, который на культуру повлиял очень сильно, в том числе и на сетевую. Например, даже если вы будете пользоваться сервисами Google, то если вы будете запрашивать документ, который юридически вам недоступен, то у вас будет ошибка 451. Это, кстати, сделано специально в память о романе Рэя Брэдбери.
Не знал.
Вот. Итак, значит, что это за текст? Роман экранизирован в 1966 году Франсуа Трюфо, вот французский кинорежиссер, снял фильм. Смотрели вы, Максим, его?
Пытался, по-моему, это... Да.
Да, я с вами целиком полностью согласен. По-моему, это вот не очень.
Даже наша экранизация, у нас же была...
Да, это «Фантастический мир».
Да.
Причем не просто взяли 451 градус по Фаренгейту, не просто Брэдбери, они взяли двух авторов. Там, это Рэй Брэдбери, назывался «Знак Саламандра».
«Знак Саламандра».
«Знак Саламандра» и Эдвард Людвиг «Маленький преступник». Такой рассказ. И там, если вы помните, в этой постановке, там кроме главного героя был еще мальчик, которого он в конце концов... То есть это параллельные такие были, значит, линии, да, мальчик, который сбежал, да, из-за которого, кстати, послали вот эту электронного пса, и главный герой. Вот это вот как раз два героя из двух произведений встретились. Кстати, оно действительно, я с вами согласен, интереснее, чем постановка Франсуа Трюфо, как это не парадоксально, да. Более того, балетмейстер Снежана Здор вместе с труппой Красноярского театра оперы и балета создала красивый чувственный балет, который как раз по мотивам романа «451 градус по Фаренгейту», жанр все та же антиутопия, но это некий сон, где снится вот такой устрашающий мир будущего, схожий с сюжетом книги. И вот как раз у нас есть победитель.
А, уже, потому что я думаю, что ж такое, передача не закончилась, а мы уже открыли... Тайну.
Да, вот Артём из Эстонии написал задолго до того, как мы начали говорить, написал: «Добрый день, неужели действительно есть балет по 451 градус по Фаренгейту? Удивлен. Плюс один к тому, что я должен увидеть». Но, Артём, да, я, в общем-то, во-первых, вас поздравляю, потому что вы выиграли, да, в нашем книжном викторине. Действительно, 451 градус по Фаренгейту, вот балет. И я бы тоже с удовольствием посмотрел балет 451 градус по Фаренгейту, потому что это вот какое-то такое произведение.
Я думаю, что это очень продвинутый, должен быть, современный балет, потому что пожарные, наверное, там в касках, так сказать, с бронзбойтами. А, нет, они же не, уже, да, не заливали водой, да, да, да. Но все равно.
Не, а там может пожарные. Быть все что угодно, абсолютно. Вот действительно можно придумать. Это Рэй Брэдбери – это тот писатель, миры которого, если взять «Марсианские хроники» или взять «Что-то страшное грядет», у меня, например, дочь сегодня мне призналась, что она вот пытается сделать иллюстрации к «Что-то страшное грядет», к роману, да. И я говорю, что этот роман, который, по которому просто он просится для иллюстрации. Там такое огромное количество персонажей, у кого каждый из которых... Вот есть свое представление об этих персонажах. Все-таки 451 градус по Фаренгейту. А, Максим, вот как появилось это произведение и о чем это вообще произведение? Если коротко. Я понимаю, что коротко невозможно про это сказать.
Ну, вместе давайте говорить.
Давайте.
Я забыл, кстати, какой это год?
Ну,
50...
Да, это 57-й год.
57-й год.
Да, 57-й год.
Я помню хорошо, что вот что оно впервые было опубликовано в очень интересном месте. Значит, тогда, по-моему, тогда возник журнал «Playboy».
Да-да-да.
И печатался роман в журнале «Playboy».
Но вообще, я вам хочу сказать, в то время в журнале «Playboy» печатались такие люди, что, ну вот, Герберт Маршал Маклюин печатался, да, то есть человек, интервью с ним там в нескольких номерах было, да, а это человек, который, в общем-то, предвозвестил всю сетевую эпоху, да, культуролог, канадский мыслитель, да, Рэй Брэдбери начинал печататься, там огромное количество интересных, очень ярких писателей публиковал журнал, поэтому это, в общем-то, так, ну не странно. Более того, еще связано с 451 градус по Фаренгейту, интересная история, что это роман, эту книгу впервые обработало издательство, которое издавало, впервые обработало жаростойким, чтобы эту книгу невозможно было сжечь. Да, это некая такая акция была у этого издательства. Конечно, это
придумали,
да, но да. Это интересно. Итак, все-таки, как возникает это произведение и о чем оно?
Ну, это такая вот антиутопия. Очень, конечно, похоже. Когда мы обсуждали, какие книги надо нам, о чем надо говорить, это чисто интуитивно у меня вот возникла эта связь. Но если думаешь все больше, находишь все больше параллелей, потому что, как и у Андреева, у Брэдбери, и, кстати, писалось-то приблизительно в одно и то же время.
Да, ну, я оговорюсь, да. Сразу я оговорился, 1953 год – это публикация, первая публикация этой книги.
Вот, в тот момент, когда Андреев видит свои, так сказать, эти миры, и описан апокалипсис и там, потому что, значит, все завершается... В романе Брэдбери завершается ядерной бомбардировкой.
Да, войной.
Да. Чего как раз боялись. Единственное только, что Даниил Андреев писал, что предшествовать будет апокалипсису такой золотой век, который, собственно, он и называл.
Роза мира, да. Да. Роза мира, да.
Вот. А у Брэдбери все очень мрачно, человечество без книг и поглощенное совершенно вот такими... удовольствиями и интернетом, потому что вот эти стены говорящие, голоса, гости, друзья, это очень все напоминает, конечно, друзья по Фейсбуку.
Не, вообще очень интересно, да. Там же, по сути, он описывает там скайп-сообщество, да, они перезваниваются друг с другом, видеозвонки, стены домов из телевизионных панелей, да, и они все, погрязают, что за общество? В обществе, где запрещены книги, не все книги там запрещены, да, но в основном там запрещены книги, и книги уничтожаются, да, сжигаются вместе с домами. И если, например, там владелец, одна из владелец, и там старушка отказывается выйти, она сгорает, она сама черкает спички, то есть она сгорает вместе со своими книгами, да, и есть некий пожарный, так, главный герой, Гай Монтек, и вот у него и уже идет прозрение, он иногда спасает книги некоторые, прячет их у себя. Жена же при этом, они там сидят на каких-то таких специальных таблетках, и его наставник...
Брандмейстер Битти. Битти.
Да, брандмейстер Битти.
Великолепная роль, одна из лучших Яковлева, Юрия Яковлева. Угу,
да, вот в постановке. Да, кстати, очень умно сыгранная, да, очень тонко сыгранная. И вообще он такой проникнутый какой-то такой технократической фобией, вот прям. Ну, нужно сказать, что все произведения Брэдбери проникнуты технократическими фобиями, да. Он боится технологий, сам Рэй Брэдбери очень не любил технологии.
И,
да?
и не просто пес какой-то, а механический пес.
Он там электрический, если не ошибаюсь. Электрический пес, по-моему.
Электрический пес, да. У Гребенщикова в песне был на основе этого романа. Нет. А там механический да? пес, точно, да-да-да.
Ну, хорошо, соглашусь.
Помню.
Да. И вот здесь очень интересно происходит, он встречает философа такого, да, бывшего профессора английского языка, и они вместе с ним там начинают разговаривать, и вот этот мир, он в конце концов сбегает, убивает вот своего наставника, за ним объявлена охота, и он встречает людей как раз накануне. Вот уже известно, что война начинается, да, и он встречает группу людей, которые книги уничтожают, но прежде чем уничтожить эти книги, они их заучивают наизусть, чтобы когда война закончится, вот это эсхатология, да, крушение мира, дошедшего до своей критической точки, они в конце концов вернули эти книги, они перенаписали. Кстати, перенаписание книг, это же не единственная идея у Брэдбери. Он постоянно говорит о том, что книги должны возвращаться, то есть книги должны проходить через процесс повторного творения. Если, я не знаю, Максим, вы помните, не помните, у него есть совершенно замечательный рассказ про человека, который путешествует по американским...
Да? Мнемон.
Да, вот где да. Он представляется Чарльзом Диккенсом. Чарльзом Диккенсом, и там он приходит, там есть такая библиотекарша, да, и там видно, что у них какие-то романтические отношения, причем часто у Брэдбери отношения между мужчиной и женщиной, они такие платонические, там вот какой-то, какой-то эротизации нет совершенно, у них какие-то личностные, какие-то, вот такие тонкие струнки, да, даже отношения мужа и жены, когда он описывает. И вот он говорит, что вы, Эмили Диккенса, знаменитая американская поэтесса, и вы должны снова написать эти стихи. Да? Вот эта идея рождения снова книги, что книга все равно вернется. Да? Это вот булгаковская «Рукописи не горят». Брэдбери воспринял просто вот так вот. Да? Фактически. То есть это его некая... Это почти теология Брэдбери.
Ну, тоже вызванная, конечно, реакцией вот своего времени после костров фашистских, куда они... Сбрасывали книги. На многих это произвело, на культуру это произвело сильнейшее впечатление.
Ну да, и сам Брэдбери писал о том, что это самое страшное, что он пережил, это вот хроники, когда сжигали книги. Для него это страшно было. А в чем вообще смысл этого произведения для вас, Максим?
Смысл, я сейчас скажу, это борьба маленького человека... обычного человека, против системы. Угу. Причем не против системы как таковой, а против, конечно, тоталитарной системы. Системы, которая не просто подавляет его волю, но она в образе брандмейстера Битти, там это не просто его учитель и наставник. Дело в том, что учитель и наставник прекрасно понимает, зачем он запорашивает мозги. Угу. Он-то очень хорошо видит мир и, а Монтек, этот маленький человек, вырывается из него, как только начинает мыслить самостоятельно. Угу. И вот если действительно там много и устрашающего пафоса, но есть вот этот светлый пафос, чем, собственно, эта книга и интересна, и, конечно, она еще долго будет актуальна и востребована, это вот как, собственно, как притча, что в ней показана возможность для любого человека вырваться из круга вот привычного, навязываемого ему, навязанных представлений, сделать шаг в сторону. И в этом смысле это очень важное, нужное, конечно, произведение.
Вообще очень интересно с Брэдбери, да, я посмотрел по его романам, его романы часто строятся, и 451 градус по Фаренгейту не исключение, да, потому что его роман 451 градус по Фаренгейту вырастает из его рассказа «Пожарный». Вообще Брэдбери великолепный новеллист, и иногда он в романах теряет динамичность, потому что он как раз новеллист. И часто нужно сказать, что и те рассказы, которые он берет для своих романов, например, «Что-то страшное грядет», он, у него есть рассказ такой «Человек в картинках». И вот появляется... Он там совершенно человек в картинках, прекрасный положительный герой, но, например, «Что-то страшное грядет», он становится такой демонической личностью, то есть он меняется кардинально, то есть он перерабатывает все равно. Да? И очень интересно, у Брэдбери вот этот страх перед технологиями, страх, что технологии нас уничтожат, то есть то, что мы породили, там очень много, там вот про, тогда все боялись, да, ядерного апокалипсиса, атомного апокалипсиса, и там есть дом, который живет после того, как его хозяева там уже погибли.
Замечательный рассказ и прекрасный, жуткий, конечно, мультфильм тоже советский.
Да, действительно, очень интересно поставленный, да, и вот этот, атмосфера гнетущая очень. И вот этот, что может противостоять вот этому апокалипсису по Брэдбери? Что можно противопоставить этому? Да?
Человек может противостоять и должен противостоять. Вот серая масса движется, истекает туда, а отдельным людям удается вырваться. Вот один из них – Монтек. Ну и я думаю, что Брэдбери, хотя и издавался в «Плейбое», но он не был коммерческим писателем. Он писал, так сказать, его произведение – это его такая внутренняя художественная биография. Он сам хотел вырваться из вот круга этих представлений, этих страхов, этих, так сказать, жупелов и стен, рушащихся массовой культуры, рушащихся на голову человека. И я думаю, что его творчество показывает то, что этот опыт был успешен, ему удалось.
Например, один из, раскрою секрет, Максим там устраивал опрос в Фейсбуке у себя по поводу двух этих произведений, и один из, сейчас это модное слово такое, респондентов, соответственно, Брэдбери назвал такой низкопробным подделкой поп-культуры. Так вот, вы согласны, что это низкопробная подделка поп-культуры?
Да ни в коем случае.
Почему?
Я не читал роман на английском. У нас вообще тогда были хорошие переводчики советские. Вообще роман читается великолепно. Я перечитываю, раз в полтора-два, может быть, года этот роман. Нет, он читается очень хорошо. И, как бы это сказать... Поп-культура, она, конечно, она не так проста, она не сводится к трем, аккордам, но это и не так уж и сложно. Брэдбери, скажем так, пафос, идея романа Брэдбери, она шире, так сказать, шире его произведения. Когда идея, надобность в этом произведении и это само произведение, вот если они совпадают, это поп-культура. Тут понятно, о чем идет речь, тут не о чем говорить и не о чем думать. Все ясно. Мы просто потребляем как чипсы, а потом, употребив, выбрасываем обертку. Нет, безусловно, книги Брэдбери, рассказы и этот роман особенно, да и «Марсианские хроники» тоже, так сказать. Нет, это все... Это книги, которые можно не покрывать даже никаким составом, Угу. Они все равно должны сохраняться они в библиотеках.
В огне не горят, в воде не тонет, да? То есть это действительно так. Соглашусь с Максимом. Он, к сожалению, наше время подошло к концу, и хотелось бы больше говорить и о Данииле Андрееве, и о Рэе Брэдбери. Но в любом случае и Даниил Андреев, и Рэй Брэдбери – это произведение литературы, которое позволяет нам заглянуть за грани нашего фактического физического мира и увидеть вот что-то иррациональное, может быть, и мистическое, но и в себе самом открыть что-то очень важное.
Они не горят в огне, а в воде не тонет другое.
Они не горят в огне. Хорошо, я согласен. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо большое, Максим, что вы пришли сегодня к нам на передачу. И буду рад видеть вас снова.
Ура.
До свидания.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.